Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и различных заговорах. И сегодня мы расскажем вам о тайном обществе незнаек. Точнее, это в самом начале оно было таким тайным, а потом стало очень даже явным. Что же это за общество?
Да, это замечательная история. Это общество No Nothing Party. Партия «Ничего не знает». Почему? Потому что она возникла действительно вот по принципам тайного общества. Люди собирались тайно, у них были пароли, они обменивались мнениями, они иногда даже скрывали лица масками, ну это, кстати, редко. Вот. И их объединяло несколько общих идей, которые они пытались донести до окружающих и пытались изменить это. Ну, обычная история любого политического проекта. Да? Надо понимать, речь идет о первой еще половине 19 века. Америка еще совсем молодое государство. И вот эту партию незнаек, я буду так ее называть, хотя, конечно, звучит это уже...
Но ее, кстати, не сразу стали так называть.
Изначально возник орден звездно-полосатого флага. В 1853 году в Нью-Йорке орден звездно-полосатого флага, но это уже так и более формально. До этого вот филиалы у тайных обществ, они распространялись, это было движение снизу, и их подпитывали несколько моментов.
Про незнаек-то я тоже хочу добавить, что почему они назывались незнайками, потому что они не могли разглашать никакую информацию об этом тайном ордене. Когда у них спрашивали что-то, они на все должны были отвечать «ничего не знаю». И вот считается, что редактор газеты «Нью-Йорк Трибьюн» Хорас Грилли и дал им это прозвище «незнайки».
Судя по всему, это было именно так, потому что всегда о тайных обществах очень мало информации. Что это было? Это было движение снизу, это было движение социальных низов, низший и средний класс. Эти люди были категорически недовольны тем, как себя вела американская элита, которая большей частью была элитой, ориентированной на Англию, на английские традиции, на английские ценности. Англия – это же бывшая империя, от которой Соединенные Штаты получили свободу. И вот эти люди считали это предательством. Доходило до страшных конфликтов с убийствами. Например, Соединенные Штаты тогда пытались показать, что это лучшая, правильная, самая замечательная англоязычная культура в мире. И вот одним из таких мест, где это доказывалось, был театр. Вот были американские актеры, которые исполняли кого? Естественно, Шекспира. Что может быть более британского, чем Шекспир? И были британские актеры, которые приезжали в Америку на гастроли. И вот в театрах собирались толпы американских патриотов, в кавычках, которые забрасывали вот этих английских исполнителей тухлыми яйцами, яблоками, и картошкой, и камнями, и демонстрируя, что это вообще то, что они делают, это ужасно, и восторженно приветствовали американских актеров на той же самой сцене, хотя, ну, естественно, на качество игры, качество постановки никто внимания не обращал. Это был принципиальный такой жест. Это не просто презрение к Англии, это было презрение к элите, которая любила вот английский театр.
Ну и вообще, Америка для американцев.
Америка,
да?
Для американцев.
Перефразируя, да, знаменитый слоган. Но их ненависть, она же не только распространялась на британцев, а они с эмигрантами боролись.
Я скажу еще очень важную вещь, которую надо понимать. Религия в том мире играла намного более важную роль, чем сегодня. Хотя и сегодня она, как мы знаем, исключительно важна. Как вы знаете, Америку основали пуритане, то есть религиозные диссиденты, которые бежали, конфликтовали с римской католической церковью, они считали папу римского антихристом, у них были соответствующие ссылки на священное писание, и американцы, вот эти вот, особенно те, которые принадлежали к этой партии, к этому движению, они исключительно высоко оценивали британскую Библию, Библию короля Якова, изданную в 1611 году, которая стала таким вот основой американского протестантизма. А в Америке всегда жили католики. Штат Мэриленд, в котором я живу сейчас, он когда-то был основан католиками, которые эмигрировали из Англии. Вот эти протестанты ненавидели католиков, несмотря на то, что Конституция гарантировала право на свободу вероисповедания. Они атаковали монастыри, они атаковали католические школы, они подозревали католиков во всех смертных грехах. Выходило дикое количество памфлетов и книг, в которых рассказывалось, какие ужасы творятся в католической церкви. Вот это все мне очень напоминает теорию QAnon, эту теорию заговоров, кстати, которая прекрасно распространилась в русскоязычном пространстве. Все вот эти страшные идеи, которые фигурируют в социальных сетях, в значительной части они придумываются вот этими людьми которые генерируют их.
Ну, я думаю, что мы об этом поговорим отдельно, посвятим, наверное, выпуск целый.
И вот эти конфликты воинствующих протестантов и католиков, которые тоже выливались в бунты, они тоже подпитывали. Вот эта партия возникла на очень сложном фундаменте. И самое главное, в начале 40-х годов Америка стала становиться страной эмигрантов в том виде, как мы ее понимаем сегодня. В 1845 году, специально себе выписал, в Америку прибыло 100 тысяч новых эмигрантов. В 1853 году 300 тысяч. А за период 1845 по 1854 год почти 3 миллиона мигрантов. Это было больше, чем людей, которые жили на территории будущих США, когда началась американская революция.
Ну и в основном это были ирландцы, и связано это было с тем, что в Ирландии был как раз в те годы страшный голод, и да, там пошлины высокие на ввоз зерна, в общем, жить там было тяжело людям, и поэтому Ирландию покинули около 1,5 миллиона человек.
В том-то и дело, то есть, ну, они ехали не только в Америку, они ехали там в британские колонии, в Канаду, в Австралию, ну, Америка приняла очень много ирландцев и немцев. Важно сказать следующее, немцы приезжали с хоть какими-то деньгами, какими-то навыками уникальными, каким-то имуществом. А ирландцы, спасавшись от этого страшного голода, они бежали без гроша в кармане, иногда вот не даже по-английски многие из них не говорили по-гельски. Это была совершенно другая новая группа людей, с которыми американцы не сталкивались. И вот ирландцы вселились в городах и начали искать помощи у местных властей. Большинство получателей гуманитарной помощи, так скажем, в Нью-Йорке были именно ирландцами. И на них смотрели, как на такое страшное быдло, которое ничего не умеет, которое сидит на шее у налогоплательщиков. Популярный миф, естественно, да?
Которые переходят, как красное знамя, от одной национальности к другой.
Совершенно верно. И кроме того, что еще подпитывало огромное количество членов этой партии незнаек? Ирландцы были готовы браться за любую самую тяжелую работу. Копать, строить, класть стены и так далее. Они отнимали рабочие места у американцев.
Кстати, это показано в фильме, вот старый фильм 90-х годов, «Далеко-далеко» с Николь Кидман и Томом Крузом. Там показаны земельные гонки, знаменитые в Оклахоме, но вообще это история о том, как ирландцы переехали, и действительно там они берутся за любую работу. Если кто-то не видел этот фильм, посмотрите, очень интересно. Ну и, конечно, да, Николь Кидман и Том Круз там очень красивые.
Я тут посоветую еще посмотреть другой фильм, потому что о нем сейчас будет идти речь. Это «Банда Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Почему? Потому что там фигурирует Билл Мясник, такой лидер банды, он же местный политик, очень влиятельный, который был одним из лидеров партии «Незнаек». Был натуральный бандит, но он ненавидел ирландцев. Томас Уитни – реальный персонаж, который там обеспечивал победу людей на выборах, потому что его бандиты там наводили страх и обеспечивали явку, так скажем. Он в баре подрался с каким-то ирландцем и был застрелен, даже не ирландцем, а уэльсцем, ну, не суть важно. Но он стал мучеником. Он стал мучеником движения.
А он, между прочим, умер со словами «Я умираю, как настоящий американец».
Да-да-да, это замечательная история. И вот он умирал, как вот несколько дней боролся с этой пулей, умер, да, и вот он умер, как настоящий американец. Это была трагедия. Вот все вот американские патриоты, опять же, скажем, в кавычках, вот они собрались. В Нью-Йорке прошла огромная многотысячная похоронная процессия, в которой приняли участие отцы города, там все лучшие люди. Вот они шли и рыдали над этим бандитом, который стал вот символом вот этой партии. И здесь есть еще два персонажа, которых, ну, наверняка вы никогда не слышали, но которых стоит обязательно упомянуть. Первого звали Эдвард Джадсон. Фамилия никому не известна, он был в Америке известен под псевдонимом Нед Бантлайн. Он был бульварным писателем и журналистом. Он писал вот эти копеечные приключенческие романы о приключениях, там, разведчиках в Диком Западе, о борьбе с бандитами, о всяких сыщиках. То есть он написал, говорят, чуть ли не 400 всяких вот таких произведений. И во всех этих произведениях главными злодеями были католики, евреи в меньшей степени, ну, естественно, европейские монархи, которые собирались завоевать Соединенные Штаты, для чего сюда запускали католическую агентуру. Ну, и самый злодей у него был римский папа, который с помощью своих слуг пытался захватить Соединенные Штаты.
Ой, а, кстати, я еще, знаешь, что хотел как раз по этому поводу сказать, что вот эти члены Ордена Знамени, еще до того, как он превратился в партию, они издавали всякие книги, ну, в которых описывали шокирующие деяния, творящиеся в католических храмах и монастырях. И вот известна такая книга «Ужасающее разоблачение монахини Марии», да, 300 тысяч экземпляров. В монастырях, согласно книгам, массово девушек держат девушек против их воли, а католические священники их насилуют, а затем душат рожденных младенцев.
Ну, естественно. Тогда не было социальных сетей интернета, но тогда была вот эта дешевая литература, криминальное чтиво.
Да, и с интернетом-то сейчас все такое же распространяется примерно. Прекрасно. В интернет-эпоху появился миф о распятом мальчике.
Вот это все писалось. Люди читали, они воспринимали это как реальность. Приведу примеры собственной жизни. У меня есть знакомый, который смотрит сериалы на YouTube, а потом мне перескажет сюжет сериала, думая, что это историческая правда. И вот этот Нед Бантлайн, он стал одним из выдающихся организаторов движения, а потом партии. И был еще один человек, который тоже очень необычный. Его звали Льюис Чарльз Левин. Левин стал первым евреем, избранным в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Выдающее достижение первой половины XIX века. Он был тоже адвокатом, он был очень талантливый, но надо сказать, что он закончил дни в сумасшедшем доме. Левин сумел организовать бунт и погром католического монастыря в Филадельфии. То есть он произносил такие зажигательные речи, что толпа так вставала и шла громить врагов. Под его руководством сжигались церкви. Он выступал в защиту иудео-христианской цивилизации, которую хотят, естественно, уничтожить и всячески развратить эти страшные католики. Вот эти фигуры, которых я рассказал, это вот был вот такой вот выдающийся набор каких-то невообразимых талантов, которые за полтора десятилетия из набора вот этих тайных клубов создали партию, которая начала играть, ну, очень серьезную роль в американской политике.
Она, по-моему, так и называлась, американская партия.
Американская,
да?
Партия, да. Все ее знали как партию, не знаю, партию Know Nothing. Эта партия базировалась на северо-западной части США, где в основном и селились эти самые несчастные иммигранты, понаехавшие. У них не было возможности двигаться на юг или на Дальний Запад, где требовались ресурсы для того, чтобы начать ферму или открыть какое-то дело. А вот в больших городах иммигранты и неимущие всегда как-то умудрялись выживать. Ну, хотя бы за счет там воровства, нищенства, проституции, чего угодно. И вот в этих штатах вот это движение приобрело колоссальную мощь. Дошло до того, что в штате Массачусетс, Гарвард находится в штате Массачусетс, если кто не знает, вот в этом замечательном, богатом штате вся власть перешла в руки вот этой самой партии Know Nothing. Губернатор был членом этой партии и практически все законодатели парламента штата. Это был такой уникальный рекорд. Никогда ни до этого, ни после этого в парламенте, в легислатуре Массачусетса не было так мало юристов профессиональных. Если кто-то интересуется американским парламентаризмом, то легко проверить, что подавляющее большинство сенаторов и конгрессменов, они профессиональные юристы. Наверное, это с чем-то связано, но вот и действуют они как адвокаты, там, прокуроры и правоведы. А тут легислатура Массачусетса, там были сапожники, там были наемные рабочие, там были какие-то мелкие лавочники. И что они начали делать? Во-первых, они начали бороться с рабством, потому что рабы... Они были как бы родные, и у них было большое преимущество. Они не были католиками, они были протестантами. Поэтому рабы были ближе им.
Наши!
А вот понаехавшие немцы, там какие-нибудь итальянцы, ирландцы, это были не наши совершенно. Они начали предоставлять больше прав женщинам. Начали вступать в конфликт с федеральным правительством Соединенных Штатов, потому что Массачусетс начал выгонять неимущих ирландских иммигрантов. Согласно Конституции США, человек, который находится на легальных основаниях на территории Соединенных Штатов, может жить где угодно. А штат Массачусетс сказал: нет, ребята, и начал их насильно просто выпроваживать в другие штаты. И около 10 тысяч ирландцев были выгнаны из собственных домов иногда с территории штата Массачусетс. Но тогда это было противоречием, которое потом уже привело к гражданской войне между правами штатов и правами федерального правительства, что штат реально нарушал Конституцию Соединенных Штатов. И вот это все счастье, бурный взлет активности партии «Незнаек», он продолжался всего полтора десятилетия. Они под конец приняли участие в президентских выборах, их кандидат набрал очень много голосов, но проиграл. Надо сказать, что кандидатом стал бывший президент США, потому что, ну, естественно, как только возникает мощное общественное движение, под его флаги тут же начинают прибегать всякие политики, которым нужны сторонники. Если так более-менее мы соответствуем, то мы будем вашими кандидатами, вам тут все сделаем. Но после этого партия практически моментально исчезла. Потому что, как объясняют специалисты, я лучшего объяснения не нашел, но давайте успокоимся на нем. Потому что незнайки не поняли, что главный вопрос для США тогда – это не иммигранты, это рабство, которое в скором будущем привело к началу гражданской войны. Большинство незнаек влились в ряды будущей республиканской партии, сторонники которой сделали президентом Авраама Линкольна. И война севера и юга, Линкольн был, соответственно, президентом США и вел эту страшную братоубийственную войну, была в значительной степени выиграна за счет того, что в ней участвовали иммигранты. Огромное количество солдат, недавних иммигрантов из Германии и Ирландии, в основном на стороне севера, то есть Соединенных Штатов Америки, Федерального правительства Соединенных Штатов, воевало на этой войне, воевало часто героически, там добивало всяких успехов, платило кровью за свое право жить в Америке. И как это ни парадоксально, вот эти активисты партии «Ну нафиг», эти незнайки, с этим смирились. Вот они как бы пришли к выводу, во всяком случае можно судить об этом по их письмам и каким-то памфлетам, которые некоторые из них продолжали писать уже после того, как все было потеряно, что если человек оплатил право жить в США своей кровью с помощью защиты этой страны, то он имеет право быть американцем. Я тут забыл сказать об этом в самом начале. Тогда, когда эта партия только начиналась, гражданство США можно было получить через 5 лет легального проживания в Соединенных Штатах, как и сейчас. Они требовали, чтобы этот срок был увеличен до 21 года.
Это, конечно, невероятно. 21.
21 год. Они требовали изгнать из всех органов власти, пожарных команд, городских советов по торговле, чего угодно, всех нерожденных в США людей. Всех абсолютно. Они не имели права, по их мнению, занимать посты. То есть Конституция США таким человеком, который обязан родиться в Соединенных Штатах, чтобы его родители были американцами, есть только один человек. Это президент Соединенных Штатов. Только президент, только человек, занимающий высший пост в стране, должен быть урожденным американцем. Ну и, соответственно, вице-президент, потому что он может стать президентом. В Сенате, в Конгрессе, во всех других органах власти сидят люди самого разного происхождения, в том числе и недавние относительно иммигранты. Вот это движение «No Nothing» требовало все это дело отменить. Естественно, никто не знает, к чему бы привело, если бы эта партия завоевала большинство голосов, если бы она осталась у власти, если бы она не исчезла. Но мы видим сегодня, что это движение продолжает существовать в Соединенных Штатах, оно достаточно мощное. Эти лозунги никуда не делись почти спустя 2 века.
Ну, ненависть к мигрантам – это вообще какая-то вечная тема, которая никуда не уходит.
Ну, вот такие, а вот они другие, они уничтожают нашу культуру, и вообще от этой страны замечательно ничего не останется. С этим, наверное, ничего невозможно поделать. Вероятно, мы будем с этим жить.
Кстати, тут символично еще это название «Я ничего не знаю». Потому что, вообще-то, чем больше ты знаешь о ком-то, тем больше ты его понимаешь. И, соответственно, чем больше ты знаешь о чужаке, тем выше уровень твоего принятия этого чужака. Поэтому название тут тоже, в общем, символичное. Наверное, и сейчас чужаков ненавидят те, кто о них мало знает.
И любой человек, который начинает интересоваться историей, культурой какой-либо страны, он даже просто посещает ее как турист, он начинает симпатизировать, как правило, этой стране и этим людям, этому народу. Он начинает замечать какие-то позитивные черты в народе, которые издали кажутся ему, ну, малоприятным. Но вот мигранты – это другая несколько история.
Мы продолжим разговор о заговорах. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.